Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. На Камчатке приостановлены до завтра поиски трех человек, оказавшихся под снежными завалами. В Новосибирске суд вынес приговоры членам группы скинхедов по делу о нападениях на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. На выборах в парламент Украины продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Афганец Абдул-Рахман, обвинявшийся в вероотступничестве, освобожден из тюрьмы. На Камчатке приостановлены до завтра поиски трех человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. Судьба женщины и двух мужчин остается неизвестной. В районе, где проводится спасательная операция, велика угроза схода новых лавин. Трагедия произошла в 55 километрах от Петропавловска-Камчатского. Под лавину попали 10 туристов. Два человека погибли, один госпитализирован с переломами. Четверым удалось выбраться из-под завалов самостоятельно. В Новосибирске областной суд приговорил сегодня пятерых членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще трое получили условные наказания. Суд признал их виновными в 4 нападениях на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. Молодых людей задержали в 2002 году. При обысках у них была изъята экстремистская литература. Осужденные свою вину не признали. Президент Украины Виктор Ющенко проведет сегодня консультации с лидерами партий и блоков, которые прошли в новый украинский парламент. По данным Центра Сберкома, после обработки более 2/3 бюллетеней продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. Ее поддерживают около 29% избирателей. На втором месте блок Юлии Тимошенко, набравший чуть менее 23%. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». Одна из руководителей Европейского Союза, Бенита Феррера-Вальднер, приветствовала выборы на Украине как свободные и честные и призвала будущее правительство страны к дальнейшему сотрудничеству с ЕС.
Мы бы хотели, чтобы будущее правительство продолжило согласованные реформы. Мы, конечно, не знаем, кто будет в новом кабинете, но мы надеемся, что будущее правительство будет стремиться к сближению с Европейским Союзом.
Сказала Бенита Феррера-Вальднер. А вот как характеризует выборы на Украине оппозиционный российский политик, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.
То, что несколько партий со сравнимым результатом прошли в парламент, это хороший признак того, что плюрализм на Украине работает. Есть разные мнения по глобальному вопросу, как двигаться в Украине. Но больших расхождений нет. Страна будет ориентироваться на демократические ценности и на большую интеграцию с Европой. Это то, что нужно и нам.
Сказал Михаил Касьянов в интервью «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Арбитражный суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд 10 марта обратились иностранные банки-кредиторы. Ожидается, что на сегодняшнем заседании суд назначит временного управляющего «ЮКОСа». В Белоруссии продолжаются суды над людьми, задержанными на прошлой неделе при разгоне оппозиционных манифестаций в Минске. 15 суток ареста получили, в частности, трое россиян, в том числе правозащитник Александр Подрабинок, два гражданина Украины и бывший посол Польши в Белоруссии Мариуш Машкиевич. По данным правозащитников, всего перед судами предстанут около 500 человек. Среди них кандидат в президенты от оппозиции Александр Козулин. По всей Франции сегодня пройдут массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В стране не вышли газеты, ожидаются серьезные перебои в работе транспорта, в том числе железных дорог и аэропортов. Профсоюзы и студенческие лидеры требуют отменить новое законодательство, облегчающее увольнение молодых людей. В Великобритании на сегодня намечена крупнейшая с 26 года забастовка служащих муниципальных учреждений и служб. Предполагается, что в ней примут участие до 1,5 миллиона человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Профсоюз муниципальных служащих объявил забастовку после неудачи его переговоров с правительством об отмене новых правил, по которым муниципальные служащие должны будут уходить на пенсию не в 60 лет, как сейчас, а в 65. В центре диспута так называемое правило 85, согласно которому любой муниципальный служащий может уйти на пенсию в 60 лет, если его возраст плюс стаж работы составляют число 85. В Англии официально пенсионный возраст 65 лет. Исключение делается лишь для некоторых категорий государственных служащих, уходящих на пенсию в 60. Во вторник бастует более 1,5 миллиона служащих, в том числе технический персонал школ, повара, мусорщики, работники общественного транспорта и пожарные, что нарушит работу транспорта, школ, библиотек и других учреждений, находящихся в ведении местных властей. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Радио Свобода. Новости.
В Израиле сегодня внеочередные парламентские выборы. Подробности у корреспондента Радио Свобода Равшана Гусейнова.
На нынешних парламентских выборах ожидается самая низкая за всю историю существования Израиля активность избирателей – около 30%. Аналитики объясняют такую тенденцию тем, что за последние несколько месяцев поменялись лидеры двух самых крупных партий – Ликуд и Авода, причем значительно изменив их политический курс, и родилась еще одна – Кадима, по влиянию затмившая первые две. Между тем, в обществе смешались привычные стереотипы, а избиратель оказался к этому не готов. На последнем заседании правительства исполняющий обязанности премьер-министра и лидер партии Кадима Эхуд Ольмерт призвал избирателей не пренебрегать своим гражданским долгом во имя будущего Израиля. Стремление уловить повисшие в воздухе голоса подвигло политических лидеров на агитацию даже в последний день перед выборами, что законом категорически запрещается и прежде никогда не наблюдалось. В день выборов безопасность и правопорядок обеспечивают более 20 тысяч сотрудников полиции, пограничников и военнослужащих. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. На Камчатке приостановлены поиски трех человек, оказавшихся под снежными завалами. В Новосибирске суд вынес приговоры членам группы скинхедов по делу о нападениях на уроженцев Узбекистана и Таджикистана. На выборах в парламент Украины продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Сегодня очередной выпуск нашей программы из Киевского бюро «Радио Свобода». Выпуск уже заключительный. Парламентские выборы в Украине состоялись, подводят их предварительные итоги. В общем-то, многое уже ясно, не ясно, какой будет власть на Украине, какие будут коалиционные соглашения в этой стране, но, тем не менее, это повод для того, чтобы подводить итоги. Сегодня мы из Киевского бюро «Радио Свобода» и начнем их подводить, продолжим уже в Московском бюро с нашими российскими коллегами. А сегодня в Киеве наши гости, заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая. Здравствуйте, Юлия.
Добрый
и
день.
Политолог Вадим Карасев. Здравствуйте, Вадим.
Доброе утро.
Итак, господа, можем, собственно, приступать к диалогу с нашими гостями и зададимся, собственно, вопросом о том, насколько для них вот итоги выборов, которые сейчас подводит Центральная избирательная комиссия, уже где-то 65% голосов подсчитано на момент, когда мы начинали эту программу, и понятно, что основные политические силы определены, это партия регионов, это Народ, Союз, Наша Украина, блок Юлии Тимошенко, социалисты и коммунисты, они вот в парламент, собственно, входят, все, на этом практически пока что все заканчивается. Насколько для вас эти итоги ожидаемы, Юлия, прошу вас?
Ну, я не могу сказать, что итоги в полной мере для меня были ожидаемы. Для меня стала неожиданностью затруднительная ситуация с прохождением в парламент блока Ветренко. Я все-таки думала, что Наталья Михайловна берет больше, даже не являясь ее симпатиком, как бы. И, конечно же, для меня неожиданность такой большой разрыв в результатах блока Юлии Тимошенко и нашей Украины. То есть правящая партия взяла третье место, и это, несомненно, неожиданность, самое главное, этих парламентских выборов.
Вадим, ваше мнение.
Результаты были во многих моментах ожидаемы.
Да, конечно, все-таки Вадим баллотировался в парламент, он не простой политолог, а такой баллотирующийся.
У нас все политологи непростые, получается, баллотируются куда-то. Но неожиданными, так? Неожиданность, хотя такая и ожидаемая, но все-таки надеялся, что блок Литвина пройдет.
Так. А без него конфигурация меняется существенно?
Я думаю, что, конечно, здесь меньше будет возможностей для маневра при формировании коалиции. Но вообще, возможно, какая-то политика уходит, тенденция. Потому что Народный блок Литвина – это такая внутренняя и внешняя многовекторность. Вот она во многом стилистику, ну, такого, может быть, замедленная стилистика Кучмы. Вот это получается отвергнуто избирателем. Так, ну, конечно, разрыв между блоком «Наша Украина» и блоком Юлии Тимошенко в пользу блока Тимошенко. Дело даже не в том, что «Наша Украина» получила третье место, а блок Юлии Тимошенко второе. Разрыв, вот это достаточно такая неожиданность, это серьезная, я бы сказал, серьезный символический, психологический, если хотите, удар по партии президента и по... И удар по всем раскладам, которые готовились на поствыборный период. И в структурах близких к президенту. Теперь все сценарии нужно срочно менять. Карты смешаны. И карта переписана. Теперь другая карта политическая получается. И в так называемом прооранжевом электоральном сегменте и политическом сегменте. Что неожиданно, так, но интересно. То, что не попали в парламент антинатовские силы, откровенно антинатовские силы. Блок «Не так» и блок «Ветрянка».
Партия регионов тоже небольшой поклонник НАТО. Может быть,
не, да. Небольшой, но
они
тем не менее...
Они не декларировали такую да. жесткую, да. жесткое такое
да.
отрицание.
Они не, да, это все-таки не радикальное. И,
учитывая... а вы заметите, господа, что все вообще политики в, украинской, в Украине, которые когда-либо вообще во главу угла ставили НАТО или там русский язык как государственный централь, ничего не предлагали социальностям, да. они никогда не преуспевали.
То есть эта фишка не срабатывает, хотя, казалось бы, и там референдум социал-демократы инициировали и получили необходимые подписи. Тем не менее, вот такая антинатовская риторика не воспринимается. А партия регионов все-таки это умеренные глобалисты, в отличие от Ветренко, которая, ну, партия у нее прогрессивных социалистов, так я называю, прогрессивных антиглобалистов. И все-таки, учитывая то, что партия регионов очень разные фракции, ну, две основные фракции, в том числе и фракция бизнесменов, бизнесовая, это дает возможность все-таки на прагматичный курс, даже если и будет сформирована гибридная смешанная коалиция между «Нашей Украиной» и партией регионов.
Вот, на самом да. деле, мне кажется, что сейчас в Украине создалась уникальная ситуация, которая не была с 2004 года. У нас теоретически 4 года без выборов. Поскольку в Украине постоянно с 98-го, 98-го, 99-й, 2002-й, 2004-й, 2006-й это шли выборы. То есть, соответственно, мы постоянно имели дело исключительно с витринными тезисами, вот, как бы с пиар-компаниями, а не с возможностью тех или иных политических сил реализовывать свое видение развития страны. Они постоянно должны были нравиться, а не работать. Вот сейчас... появилась такая возможность. Как ею воспользуются? Кто ею воспользуется? И в состоянии ли та элита, которая сейчас оказалась законсервирована и президентскими, и парламентскими выборами, справится с очень важными задачами, которые стоят перед страной? Это на самом деле очень большой вопрос. Поскольку... Мне кажется, что данной ситуации результаты выборов свидетельствуют о том, что население весьма самостоятельно оценивает то, что происходит в стране. Причем как во власти, так и в оппозиции. Мы видим, что Янукович теряет как минимум 11% своего электората. Мы видим, что Ющенко теряет значительную часть своего электората. Сейчас это нельзя посчитать. Мы видим, что в стране существуют две протестные волны электоральные. Мы видим, что она есть на Востоке, и это как бы рудимент предвыборной кампании 2004 года, и мы видим, что она появилась в центре и на западе Украины. Это уже как бы новый протестный электорат, который считает, что в каких-то моментах принципиальных власть не соответствует тому, что было задекларировано, например, на Майдане во время предвыборной кампании и так далее. Вот. Но при этом мы видим нездоровье элиты, как оппозиции в целом. Вот, и властные, и оппозиционные, потому что они на самом деле растеряны. Отсутствие в украинском эфире практически всех лидеров первых лидеров, победивших партий, за исключением Тимошенко, да, которая как бы выходит. Мы не видим Януковича, мы не видим Ехонурова, мы не видим фактически уже вторые сутки бессмертного, мы не слышим президента. Вот. И поэтому свидетельствует о том, что все неадекватно оценивали настроение общества. Вот, собственно, и теперь им нужно каким-то образом вот это вот лего собственных интересов сочетать с ожиданиями, с одной стороны, вот, а с другой стороны, необходимо делать какие-то конкретные шаги, проводить непопулярные реформы и так далее, которые необходимы для выживания экономического Украины. В частности, например, поднимать цены на энергоносители, имеется в виду внутри страны для населения, вот, и так далее, и так далее.
Справедливости ради скажем, что сегодня президент Ющенко встречается с лидерами всех политических партий, которые входят в Верховную Раду по итогам этих выборов. Будем ожидать, что хотя бы после этих встреч и президенты, и представители политического истеблишмента что-нибудь скажут избирателям. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Час прессы» из киевской студии Радио Свобода. На сегодня выходят гости наши заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлия Мостова и политолог Вадим Карасев. Мы вернемся в эфир сразу после весьма важной информации на наших волнах.
Борис Абрамович, вы последний из таких убежденных и искренних критиков Владимира Путина и его режима.
Мою точку зрения разделяют миллионы людей в России. Приложу все силы для того, чтобы разрушить этот режим раньше, чем этот режим разрушен.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы.
Час прессы продолжается. Напомню, что Юлия Мостовая, журналист, и Вадим Карасев, политолог, обсуждают в Киевском бюро «Радио Свобода» итоги парламентских выборов на Украине. Ну вот тут Юлия говорила о уникальности ситуации. Но, Вадим, не уверен, что украинская политическая элита считает ситуацию такой уж уникальной, потому что очень большая раздробленность интересов. Эта раздробленность интересов может привести к тому, что каждый из сильных игроков может считать, что в крайних случаях, если у него что-нибудь не получится, он спровоцирует досрочные выборы.
Ну, такой вариант я бы не исключал, так, потому что будут просчитываться разные
просто варианты. Просто, может, этим легче мыслить понятиями выборы, да, чем понятиями работа.
Да? Может быть, да. Однако есть еще все-таки совпадающие интересы, зона совпадающих интересов. Если взять три ключевые фракции, то у каждой из них есть свои бизнес-клубы, каждой фракции. Хотя это разные, возможно, из разных отраслей бизнес-интересы, но, тем не менее, большой капитал, а три партии – это партии большого капитала в том числе, хотя там разные тенденции, все-таки заинтересованы в какой-то передышке и заинтересованы в том, чтобы в Украине был капиталистический рост, хотя во всех смыслах этого слова, не только как экономический.
Но
рост.
Чтобы росло акционерами именно его, да, клуба, между прочим.
И совершенно верно, это называется, они заинтересованы в том, чтобы повышалась капитализация страны.
Капитализация страны, вот, да. Угу. В этом могут как раз сойтись основные игроки. Хотя ситуация, если бы это были просто, ну, нормальные, скажем так, партии, структурные партии, то проблем было бы меньше. Но учитывая то, что в каждой партии есть свои течения и неоднозначные, скажем так, электораты, во-вторых, развилка между электоральными настроениями и интересами верхушки политических партий, то возможно все. Но что характерно, вот сейчас уже можно увидеть какую тенденцию. Несмотря на то, что действительно есть запас для передышки, есть время не на выборы, сегодняшние политические силы основные, они хотят идти в оппозицию. Вот, судя по основным выступлениям основных ньюзмейкеров партий Кушнарева, Турчинова, Юлии Тимошенко и президентской стороны, все хотят сформировать коалицию, никто из них пока не рассматривает себя в оппозиции.
А меня, Юля, вообще возникло такое ощущение, что эти люди, в принципе, не умеют работать в оппозиции. Есть... Это не сегодня у меня возникло. У меня возникло после президентских выборов 2004 года. Никто не хочет заниматься политикой. Все хотят руководить, а если нужно оппонировать...
Но это к тому, что пока все-таки, если бы рассчитывали на скорейшие выборы, ушли бы в оппозицию. Потому что можно было бы с оппозиционной площадки уже нагнетать эмоции и рассчитывать на следующую, вот, ближайшую предвыборную кампанию. Раз политические силы все-таки себя, основные, не видят себя в оппозиции, значит, они все-таки рассчитывают на передышку.
Я не могу согласиться с тем, что политические силы себя не видят в оппозиции. В частности, что касается Юлии Тимошенко, то, насколько мне известно, на вчерашних переговорах, которые состоялись в Тройственном союзе, помаранчевой коалиции, наша Украина, социалисты и БЮТ, было совершенно четко сказано, что если Тимошенко на правах победителя в этой коалиции не получает пост премьера, вот, то они откажутся от участия в этой коалиции, соответственно, они перейдут в оппозицию. Еще один момент. Те партии, которые формировали власть после победы в 2004 году, были слишком долго от этой власти отлучены. Кто-то в ней не был вообще там 8 лет, например, да, и шел к этому. Кто-то 4 года, как то, например, Ющенко и его команда. Вот. И поэтому совершенно понятно, что никто вообще не стремился находиться в оппозиции. Что касается нынешней ситуации, то какой бы ни была сформирована коалиция, я абсолютно убеждена, что она будет сформирована ненадолго, если не будут изменены принципы подхода к политики и ее реализации как таковые. Поскольку если не будет проведена серьезнейшая ревизия в стане оранжевой команды взаимоотношений, если не будут определены приоритеты, начиная от психологических, то есть психологического климата внутри этой команды, до государственных, внешнеполитических и так далее, то есть они не станут восприняты порами, а не декларативно, то я считаю, что эта коалиция обречена, и она будет даже в случае своего формирования как бы потеряна для общества уже этой осенью. То же самое может произойти с коалицией «Наша Украина и регионы». Более прагматично действительно могут сработать договоренности между бизнесом нашей Украины и бизнесом регионов, и на этом она просуществует какое-то еще время, но это будет коалиция, где друг другу, безусловно, отдавят ноги под ковром, потому что в коалицию вступают частные предприниматели, это бизнесмены нашей Украины, и крупный капитал, это, собственно, то, что у нас сосредоточено на востоке страны. Вот. И поэтому, если мы будем исходить из тех норм, традиций, которые сложились в украинской политике до этого момента, то мы получим итальянский вариант, когда у нас за эти 4 года, если мы допускаем теоретически, что этот парламент не разгоняется, да, ну вот, у нас происходит перманентное изменение коалиции, перманентное изменение, соответственно, правительств, потому что теперь у нас, я не знаю, знают ли об этом наши российские слушатели, правительство формируется большинством коалиции в Верховной Раде.
Вот. А не президентом.
А не президентом, да, совершенно верно.
Уточню. Когда я говорил о том, что не хотят идти в оппозицию, то я имел в виду, прежде всего, партию регионов. Вот она не хочет идти в оппозицию. Нет. Юля тоже не хочет, но она... Хочет. Юлия Тимошенко, так, но она блефует сейчас, так, и она вполне правильно это делает, потому что пост премьер-министра, тем более наша Украина сама настаивала вот на подобном распределении, формировании коалиции, подобном распределении
должностей. То есть, кто первый, тот и
квасит. Кто первый, да, кто первый, тот и будет формировать. Так, дальше что? Конечно же, Юлия Тимошенко здесь хороший аргумент, потому что если она уходит в оппозицию, то помаранчевый электорат наша Украина может потерять окончательно. И тогда досрочные выборы, либо президентские выборы в 2009 году уже происходят. Юлия Тимошенко начинает готовиться к ним на позиционной и более широкой площадке. Это два. Третье. Что касается вот итальянского варианта, то тут у меня есть, может, такие, ну, предостережения, что не все будет походить на итальянский вариант, потому что в итальянском варианте была константа некая. Это не включение во властную конфигурацию коммунистов. Все менялось.
Да, но... и включение христианских демократов.
Да. И христианские демократы, и все остальное менялось, поскольку там было больше фракций в парламенте, поэтому можно было менять вот эти все кубики и калейдоскоп такой включать. У нас же, я не знаю, кто у нас постоянный, у нас может быть так, что у нас остается 3 игрока, 4. Коммунисты это аппендикс, вот он не мешает, его трогать никто не будет, и у них там фракция 16 человек, они будут, не знаю, там в гетто или там, как это еще назвать. А получается, что 4 политические фракции. Так, социалисты, блок Юлии Тимошенко, «Наша Украина» и «Партия регионов». Кто здесь константа? То есть вот, при любых условиях не попадают в коалиционное правительство. У нас этого нет. У нас все теоретически могут попасть в коалиционное правительство.
Одну секундочку. Да. У нас есть другой момент. Императивный мандат — это та совершенно норма, которая да. внесена в Конституцию, но она не действует, потому что согласно принятому основному закону, новому, да,
вступившему, нужны законы для
нужен закон для его реализации. Следовательно, мы абсолютно не можем исключать появление в парламенте ввиду разношерстности партийных списков и тех депутатов, которые туда прошли, различному имущественному цензу, различными интересами, несмотря на то, что они прошли по одному списку и так далее, и так далее. Вы же себе представляете, что в случае, например, если наша Украина создает коалицию с регионами, есть плюсы этой коалиции, есть минусы этой коалиции, но есть люди в нашей Украине, которые никогда не воспримут это, и они уйдут из фракции. Соответственно, мы не можем складывать постоянно целостные кубики. Да? Вот у нас есть кубик в столько-то голосов, кубик в столько-то голосов.
А куда они
потому
уйдут?
Что они будут уходить вообще в межклеточное пространство, они будут уходить к Тимошенко, они могут откалываться от Тимошенко, от нашей Украины, даже от регионов, потому что я понимаю, что партия регионов — это, собственно говоря, закрытое акционерное общество, но там есть миноритарные акционеры, понимаете, которые тоже со временем могут начать вести свою игру. На самом деле украинская политика, к сожалению, очень изменчива, и предсказывать в ней что-либо — это пока что неблагодарное дело, к сожалению. Мы можем предсказывать, если мы руководствуемся логикой там, и государственными национальными интересами, но, к сожалению, не все политики этим руководствуются, поэтому сложно делать какие-либо предсказания. Мы помним, что 4 года назад Виктор Медведчук был первым человеком в стране. Де-факто,
это
да?
бывший глава администрации так. президента, поясним Кучма. Это.
Совершенно верно. Вот. Сегодня он не прошел в парламент под антинатовскими знаменами, вообще не попал туда. Вот. То есть, соответственно, все может очень сильно меняться, равно как и конфигурация сил в парламенте, несмотря на закрытые партийные списки.
Да, но действительно, вот депутаты могут мигрировать, такие как бы теневые миграции, но вот сказали, что они уйдут в межклеточное пространство. То есть это неформализованные все-таки депутаты. Когда ну, все-таки что? Много фракций, они формализованы, есть правила игры.
Ну и что, зато они смогут голосовать вообще как
угодно. Совершенно верно. Вот, но что они смогут делать? И тогда, может быть, действительно и дело к распуску будет двигаться, если парламент не будет работать. Если даже политические лидеры не могут влиять на своих солдатов партии.
Я не исключаю, на самом деле просто вопрос в том, что победит — рацию или эмоцию. На самом деле есть большая, или амбицию, даже так бы я сказала, потому что
или деньжацию.
Деньжацию. Ну, вы знаете, на самом деле уже, вот как бы вот такой вот нищеты мексиканской в украинском парламенте практически нету. Вот людей, которые живут на зарплату людей, которые содержали фракции, там уже не так много. Вот. А в основном это бизнес, как минимум средний. Или очень средний, или, собственно говоря, крупный. Поэтому я не думаю, что... кстати говоря, мы тоже должны это сказать. Произошла некая не то что коммерциализация, да, украинской власти, а собственно говоря, доминанта бизнеса совершенно очевидно.
Очевидно, да.
Вот, и это, в принципе, если мы говорим даже вот о какой-то финансовой состоятельности народных избранников, я думаю, что платные голосования, они, если не совсем уйдут в историю, да, вот, то, во всяком случае, они перестанут быть общим местом. Вот, и... мне кажется, что мы ведь не забываем о том, что в украинский парламент в основном пришли партии без явно выраженных идеологий. По сути, между Тимошенко, Януковичем и там, Ихануровым в экономических подходах большой разницы нету на самом деле. Есть разница в вопросах собственности, ее перераспределения, есть разница в вопросе отношения к иностранным инвестициям и так далее, и так далее. Вот. Но они, допустим, все, вот с точки зрения бизнеса, вы абсолютно правы, могли бы находить между собой общее. И это здраво, потому что при отсутствии идеологии главным все-таки становится...
Интересы.
Это да, совершенно верно. Это интересы. Но вопрос только в том, насколько они коррелируются с интересами страны.
Вот тут очень...
Остановимся, потому что вы заметите, что господин Карасев и госпожа Мостовая, они фактически забыли не только о том, что я здесь сижу, но они забыли даже, что там радиослушатели сидят, и это такая лаборатория украинской политики. Они решили все между собой как раз выяснить, но они это смогут сделать во второй части этой программы. Мы вернемся после краткого выпуска новостей в эфир. Уважаемые слушатели, если вы хотите, чтобы они на вас обратили внимание, звоните 8 800 200 22 12. Телефон прямого эфира, бесплатный звонок для всех регионов России. Так что ждем ваших вопросов, пока они, надеюсь, закончат свою дискуссию во второй части.
В Москве 11 часов 30 минут. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На выборах в парламент Украины продолжает лидировать партия регионов Виктора Януковича. На втором месте блок Юлии Тимошенко. Далее следует пропрезидентский блок «Наша Украина», «Социалисты» и «Коммунисты». На Камчатке приостановлены до завтра поиски трех человек, оказавшихся в воскресенье под снежными завалами. В районе, где проводится спасательная операция, велика угроза схода новых лавин. В Новосибирске областной суд приговорил сегодня 5 членов группы скинхедов к тюремному заключению на сроки от 6 до 10 лет. Еще 3 получили условные наказания. Суд признал их виновными в 4 нападениях на уроженцев Таджикистана и Узбекистана. Арбитражный суд Москвы приступает сегодня к рассмотрению дела о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». С иском в суд обратились иностранные банки-кредиторы. В Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Основной претендент на победу – правоцентристская партия «Кадима». По всей Франции сегодня пройдут массовые акции протеста против предложенной правительством реформы закона о трудоустройстве молодежи. В Великобритании сегодня забастовка служащих муниципальных учреждений. Предполагается, что в ней примут участие до 1,5 миллиона человек. В США десятки тысяч человек, в основном студентов, вышли в понедельник на улицы Лос-Анджелеса и Детройта в знак протеста против ужесточения иммиграционного законодательства. Афганец Абдул Рахман, обвинявшийся в вероотступничестве, освобожден из тюрьмы в Кабуле. Рахману, который 16 лет назад принял христианство, грозила смертная казнь. На филиппинском острове Миндоро сегодня утром произошло землетрясение силой более 5 баллов по шкале Рихтера. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Это был краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Час пресса, программа «Радио Свобода». Напомню, что выходим мы сегодня из нашего киевского бюро. У микрофона Виталий Портников. Гости нашей программы сегодня заместитель главного редактора газеты «Зеркало недели» Юлия Мостовая и политолог Вадим Карасев. Мы обсуждаем как раз итоги парламентских выборов на Украине, которые прошли в минувшее воскресенье. И ждем ваших, собственно, звонков, уважаемые слушатели. А сейчас предоставим слово господину Карасеву, который что-то хотел возразить госпоже Мостовой на ее последние вот такие замечания по ходу программы.
Ну, я
не хотели
не,
возразить,
не смелюсь,
хотели поддержать.
Не смелюсь возразить, да. Нет, я хотел бы обратить внимание на 2 вещи вот интересные здесь. Что украинские партии, это партии бизнеса, так, но которые получили свой политический статус на базе таких широких электоральных настроений. И это делает вот интересная ситуация в Украине. Противоречия между партиями, многими, особенно между верхушкой политических партий, намного меньше, нежели противоречий внутри. Вот внутрипартийные противоречия могут быть больше, нежели противоречия между политическими партиями. Потому что, например, в каждой партии у нас есть популистская такая публичная волна. Вот в тройке партий, а есть бизнесовая волна. И часто противоречия между бизнесом и публичным фракцией в партии сильнее, нежели между интересами бизнеса, которые относятся к разным партиям. Это тоже делает такую политику непредсказуемой, и, возможно, разные комбинации, маневры. И второе, вот интересен вопрос по поводу депутатов неимперативников, то есть те, которые не будут подчиняться решениям руководства партии при голосовании и уйдут в так называемое, вот как говорила Юлия Мостовая, в межклеточное пространство. Так вот, кто перехватит этих депутатов? Начнется борьба за их перехват. Так, и кто кажется сильнее, президент или его представители его политической партии, или Юлия Тимошенко. Но борьба за этих депутатов, как новых рекрутов в парламентской работе, она действительно будет, что будет придавать парламенту тоже дополнительную интригу.
Послушаем звонок Юрия из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Юрий. Говорите.
Алло.
Да.
Это Георгий.
Георгий
из Санкт-Петербурга. Ну что ж. Вы меня слышите?
Да.
Очень приятное со стороны произвели впечатление выборы на Украине. Никто не арестован, по-видимому, никого не избили, никакой прокурор не открыл по вновь открывшимся обстоятельствам уголовного дела. Просто вот это миролюбие может даже служить как бы образец.
Нет,
может...
Георгий, подождите, по выборам абсолютно не обязательно возбуждать уголовные дела. Это не атрибут избирательного процесса.
Да, но я помню, что иногда открываются, когда они хотят кого-то допустить до избрания. И произвело просто замечательное впечатление, если так дальше будет. И вот идея коалиции тоже очень хороша. Так что поздравляю Украину. Спасибо.
Спасибо. Не все наши слушатели знают, что в Украине вообще существует законодательство, согласно которому депутаты всех уровней законодательной власти, от поселковых, по-моему, до Верховного, не Верховной Рады, и обладает иммунитетом от судебного преследования, от ареста, да.
Ну, я думаю, что наш слушатель имел в первую очередь
в виду... Не это в виду, конечно.
Да, просто... не это в виду. И действительно, я вам скажу, что я не согласна с Виктором Ющенко, который говорит, что это первые демократические выборы, которые прошли в Украине. Нет. До 98 года, собственно говоря, выборы в Украине проходили абсолютно нормально и цивилизованно, как это ни странно. Вот. И выборы в Верховный Совет Советского Союза последние, да, вот, они были, можно сказать, даже образцом свободной дискуссии, волеизъявления и так далее. Точно так же, как и выборы 94-го года президентские, там были просто малюсенькие зацепочки. Это после 97-го года, когда мы готовились к парламентским выборам 98, Леонид Данилович Кучма начал закручивать гайки и сорвал резьбу, по сути, в 2004 году. Ну вот, эти выборы, они, возможно, могут иметь к себе претензии с организационной точки зрения. Вот. Но что касается содержания дискуссионных площадок, то обращение к избирателям абсолютно всех политических сил, которые просто этого хотели, то у всех был этот доступ. Это действительно, это правда. Никто никого не ограничивал в средствах. Ну, вот. И даже находясь под уголовным расследованием, некоторые кандидаты оставались в списках и могли идти в парламент. Их никто не останавливал. У нас полная свобода. Все.
Сергей Анатольевич из Москвы. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Здравствуйте.
Говорите, пожалуйста.
Прежде всего, я хотел бы поздравить братский украинский народ с этими свободными выборами и порадоваться за наших братьев-украинцев, которые уже находятся на пути к свободе, хотя впереди у них еще большая дорога. И как хотелось бы, чтобы у нас в России когда-нибудь были возможны такие выборы, хотя бы в ближайшие 10 лет. И вопрос у меня такой. На Украине сейчас, конечно, необходимы серьезные реформы экономики, налоговой системы, законодательство экономическое и по акционерным обществам не очень прозрачное, и многие жалуются на это бизнесмены. И как вы считаете, вот та коалиция, которая придет к власти, будет ли она идти этой дорогой реформ экономических, создания более прозрачной, открытой, стабильной экономики, привлечения иностранных инвестиций, или они будут заниматься прежде всего своими личными мелкими корыстными интересами, дележом собственности и вырыванием кусков друг у друга.
Господин Карасев.
Спасибо за такой глубокий вопрос. Он требует таких пояснений. Ну, первое. Если парламент, политические фракции и капитал крупный, буржуазный класс, который сегодня фактически сформировал парламент, будет заинтересован в капитализации страны, а то есть и в расширении и своих, и накоплении своих капиталов, то он вынужден будет объективно в силу интересов проводить постепенно экономические реформы, направленные на институционализацию бизнеса и экономических отношений. Хотя не все так просто. Вот возьмем задачу, связанную с технологической модернизацией, переходом на энергоэкономные технологии. Потребуется достаточно серьезное количество средств для того, чтобы провести технологическую модернизацию, связанную с переходом на новые цены на энергоносители. Это достаточно серьезный вызов для украинской экономики. Так вот вопрос, кто профинансирует переход на новые технологии и на энергосбережение? Либо опять, если может быть так, что крупный капитал переложит эти издержки технологической модернизации на общество, и такой вариант не исключен, если будет определенного рода конфигурация и намерение настроения. А возможно и иные, более выгодные и более выгодные для Украины варианты изменений в экономике и в экономическом курсе. Тем не менее, при всех возможных преградах, барьерах и прочее, Украина будет двигаться экономически в Европу постепенно. Может быть,
можно сказать, сразу, европейским стандартам.
Европейским стандартам. И в этом заинтересованы все. И партия регионов, партия капитала Востока Украины. Сегодня также заинтересована в том, чтобы завоевывать европейские рынки, легализовывать свой бизнес, легитимизировать свою политику и политико-экономические интересы в европейском клубе элит. Как угодно его можно назвать. Там, ЕС, НАТО, ПАСЕ, Совет Европы, Брюссель, Париж,
я
Германия.
Я думаю, очень важна не название, важна сущность,
да, важна суть.
Ценности.
Да. Да. Украина будет двигаться в Европу. И это, мне кажется, несмотря на противоречия внутри парламента и на разные намерения политических сил, тем не менее общий тренд будет европейским.
Я хочу сказать вот о чем. Существует одно очень важное объективное обстоятельство, которое дает возможность надеяться на конструктивную позицию украинского бизнеса, в том числе и парламентского бизнеса. В Украине завершился, в общем, как бы процесс дикого накопления капитала. То есть мы проходим исторический курс европейских
стран. А процесс
стран,
передела собственности
очень
завершился?
Одну секундочку. Вот. Он может... Сейчас я к этому вернусь. И... Основные капиталы были созданы ведь на чем? На паразитировании на российских нефтяных и газовых и туркменских потоках. В этом вопросе лавочка закрылась. И закрылась она, собственно говоря, не подписанием газовых соглашений 4 января. Она закрылась уже раньше. Сейчас капитал должен работать технологично. Собственно говоря, это все понимают. Более того, те люди в России, этот процесс прошел несколько быстрее, по крайней мере, в Москве и, возможно, в Санкт-Петербурге. Те люди, которые украшали себя цепью за весом в 2 килограмма, вот, они себя сейчас пытаются украшать, наоборот, фракциями, партиями, какими-то перерабатывающими, легкими промышленностями и прочими вещами. То есть меняется качество восприятия бизнеса. Да, остался еще какой-то небольшой и неразделенный сектор. Вот. Но на самом деле, я думаю, что консенсус по этому вопросу либо может быть найден, либо если будет конфликт, он не в состоянии взорвать в середине, в элите ситуацию. Это уже не тот сегмент. Другая, более явная угроза, которая сегодня существует, это запуск компании «Росукрэнерго», которая стала монопольным поставщиком газа в Украину на украинский рынок. И компания «Росукрэнерго» в сочетании с НАКом, но имеющая де-факто
НАК
«Нафтогаз Украины», да. но в правлении де-факто имеющее доминирующую позицию, и де-факто соотношение не 3 к 3 членам правления, а 4 к 2, эта ситуация позволяет на украинском рынке для промышленных предприятий повышать либо понижать цены поставляемого газа таким образом, что многие из них, совершенно верно заметил Вадим Карасев, технологически еще не подготовленные к повышению цен на газ, окажутся в зависимости от этих поставщиков. И когда цена газа вполне может меняться просто на пакеты этих предприятий. И если мы говорим о переделе собственности, то я не верю в возможность с позиции власти нынешней украинской или та, которая будет сформирована, даже если премьером будет Тимошенко, как бы серьезно заниматься переделом собственности. Этот процесс может произойти очень как бы организованно, вот в том случае, если не будут пересмотрены газовые соглашения, подписанные в начале января.
Революционного передела собственности точно не будет. Как только кто займется этим, тот и выставит против себя бизнес-оппозицию. А это самая системная, самая опасная позиция. Такой игрок окажется вне игры.
Ну, вы, кстати, заметьте, что вы когда обсуждали между собой перспективы, вы такое лего, да, складывали. Кто? А вот слушателя интересовало именно, собственно, реальное политическое развитие страны. Послушаем звонок сейчас Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Алло, алло, да. Добрый день.
Да, говорите.
Добрый день. Я хочу сказать, что... С вами совершенно согласен, что политика есть экономика, и все определяет налоги, которые есть в стране. И вот батька Лукашенко, он является примером. Он сделал самые низкие налоги, и Белоруссия расцветает.
Белоруссия
так вот, Украина...
Ну, суть вопроса понятна. Даже можно не дослушивать было его до конца, но, к сожалению, связь у нас прервалась с Владимиром. Но он сказал очень просто. В Беларуси налогов не берут, и она расцветает. А в России, кстати, тоже очень низкий налог, 13% на прибыль. В Украине он тоже очень низкий.
Тоже низок, да. Это плоская ставка налоговая. Но скажу так, что Украина опережает Белоруссию. В чем? Что Белоруссия находится сегодня перед началом приватизации и капиталистического накопления.
Да, там все эти налоги в рамках государственной классической экономики.
То есть там оно будет организовано. В Украине просто был сорван процесс управляемый, скажем так, вот этой управляемой приватизации и управляемого первоначального накопления. Он прошел достаточно стихийно, бурно, но во многом через политический процесс в Украине. Я бы так вот такие формулы сделал. При Кучме бизнес покупал власть. Так? Большой бизнес покупал власть, лоббируя свои интересы через администрацию, через исполнительную власть. На этих выборах в 2006 году, после Оранжевой революции, бизнес купил политику. В каком смысле? Он ушел в политику, сформировал свои партии, сейчас крупные бизнесмены...
То есть не только власть?
И нет, он понял, что власть уже покупать бесполезно. Она не решит вопросы. Президент не хочет чиновников, которые могли бы системно этим заниматься. Слава богу, уже нет. Потому что пришли и новые люди, которые либо не хотят, либо не могут этим заниматься. Поэтому какой выход? Идти в политику. Поэтому крупные украинские олигархи становятся политиками. Нанимают американских спичрайтеров, пиарщиков, технологов, этих тренеров по публичному выступлению. Они учатся выступать.
А так и вот теперь... почему Виктор Янукович выглядит как с картинки в американском телевизоре?
Ну, не только он. Дело в том, что...
Не надо завидовать.
Да. Так вот, нет, но вот Украина сейчас стоит, мы должны сейчас перейти на новый этап, когда бизнес не только не просто покупает политику, идя в политику непосредственно, но и будет производить политику. Это производить идеи, программы и реальные решения.
На самом деле олигархи у нас были и в прошлом парламенте, и в принципе большим числом, нежели сейчас, например, потому что там был Пинчук, там был Ярослав, как это они были одиночками, когда на самом деле у всех были какие-то свои политические департаменты, называемые партиями, да, начиная от СДПУ.
Это феодализм, собственно, это свои вотчинки.
Совершенно верно.
А сейчас это предприятие, фабрики.
Сейчас бизнесмены не покупают политику, сейчас бизнес стал властью. Вот в чем дело. Он стал властью
и
оппозицией тоже. Совершенно верно.
Нет, нет, я имел в виду другое. Когда бизнес покупает политику избирателей, так, когда он идет в политику и вынужден вкладываться в политику, не в смысле банально покупая, а просто инвестируя в политику.
Вот инвестировать
политическое
в
политику. Развитие, да.
Совершенно
да,
верно. Да. И если бы у нас на самом деле не было депутатской неприкосновенности, то мы бы никого из этих людей в парламенте первой величины, да и второй величины, им есть чем заниматься, собственно говоря, в Ницце, на Урале, в Штатах и так далее. Вот мы бы их не увидели. Мы бы там увидели, на самом деле, лоббистов, но гораздо более подготовленных к законодательной деятельности, нежели тот состав парламента, который мы сейчас получили, независимо от его идеологической, так сказать, политической принадлежности.
Ну вот еще один момент, вообще характерен, так, и важен для понимания различий между Украиной и Россией. В Украине парламент и при Кучме нельзя было фактически распустить. Вот нельзя было его распустить по Конституции. Поэтому многие олигархи шли в парламент, потому что это такой офшор политический был и для их нормального выживания, функционирования. И а в России парламент можно было распустить. Вот почему инструменты и дорожные карты лоббирования оказались разными. И в Украине была сделана ставка на парламентаризм. Олигархи почувствовали, что парламентаризм защищает. Это есть формула политических гарантий для них.
Более того, это будет, собственно, ключевое место, где будут приниматься основные
совершенно
решения.
Совершенно верно. Вот почему парламентская республика...
В России это не так.
Вот почему в Украине парламентская республика органично вызрела. А вот когда в России накануне президентских выборов, там проблемы, решение проблемы преемников, начинают говорить о том, чтобы перейти тоже к парламентской республике, там это будет выглядеть неорганично. Потому что там не будет это зацеплено на интерес реальных держателей политики и экономики. Еще один момент важен. Сейчас почему бизнес ушел в политику? Не потому, что писать законы. Сейчас парламент писать законы не будет. Потому что парламент будет формировать исполнительную власть. Власть парламент формирует. И законы будут писать Кабмин. Парламент будет только их ветировать, регистрировать и прочее. Но потому что в парламентских республиках 90% законов пишется в Кабмине. И мы к этому придем.
Кабмин должен,
должен этим писать.
Мы умеем любую европейскую норму вообще так извратить, собственно говоря, что пройдет очень много времени, пока это станет у нас традицией.
Давайте, давайте вернемся к слушательнице. Потому что мы так, вы так до конца программы проспорите. Елена из Москвы. Здрасте, Елена.
Здравствуйте. Первое, что я хочу сказать, большое спасибо станции за ту возможность, которую она дает слушателям в отношении кругозора и для души и в прочих направлениях. Второе, я хочу сказать, что очень радостно видеть продвижение Украины на положительном пути, в частности, по политическому, когда не требуется никаких объяснений пиарщиков в связи с выборами. И мой вопрос связан вот с тем, что видит человек, который два раза в год пересекает границу по железной дороге между Украиной и Россией. Это коррупция, связанная с продажей железнодорожных билетов, в частности, и там, и здесь. И второе, там работа таможни, мрачная.
Это вы, наверное, в Крыму отдыхаете, да, Елена?
Да, да,
да. Ну, понятно. Да. Вот это как бы даже человек может не назвать пункта.
Выбираю самый дешевый, Севастополь.
Да, да, понятно.
Вот какую роль, если видимо ли сейчас возможность пути борьбы с коррупцией, насколько это насущно и прочие стороны, вот насколько она отрицательно влияет на ход экономических.
Ну, влияет отрицательно. Потому что в денежном выражении не могу вам сказать, но влияет существенно. И, между прочим, украинская оранжевая революция в 2004 году во многом была антикоррупционной. И в этом смысле задачи революции в Украине не решены. И поменялись формы коррупции, так?
В первую очередь, вот откуда, кстати, 23% Тимошенко.
Да, да. Поэтому вот люди хотят продолжения революции.
Да,
вот,
потому что они часто пересекают свою границу, в отличие от нашей слушательницы, да?
И голосование за Тимошенко показало, что в обществе украинском есть колоссальный запрос на борьбу против коррупции, против несправедливости и других форм постсоветских коррумпированных практик. Что касается борьбы с коррупцией, то первое, можно бороться правовыми методами. Здесь пока украинская власть не продемонстрировала намерения. Но учтите, в Украине действуют все-таки уже демократические институты, и просто репрессивными методами коррупционеров искоренить коррупцию очень непросто. Потому что все играют в демократию, есть адвокаты. Тем более, парадоксальная ситуация, когда в условиях демократии, в условиях...
Но вы имеете в виду адвокаты не коррупция, адвокаты обвиняемых.
Да, адвокаты не обвиняемых. Когда более-менее... есть демократические процедуры и более-менее независимый, хотя и коррумпированный суд, то от такого правосудия выиграют именно богатые, именно коррупционеры, потому что у них деньги на адвокатов и на коррупцию судей. И во многом поэтому антикоррупционная волна революции первая, она захлебнулась. Она захлебнулась в 2005 году. И вот сейчас избиратель, проголосовав за Юлию Тимошенко, поддержал продолжение вот этой антикоррупционной линии.
Совершенно верно. Я просто хотела сказать еще о том, что реформа таможни очень серьезная, и того, что там происходит, она началась, в принципе, в Украине, но она, к сожалению, ушла на нет, не только в связи с тем, что была изменена власть, имеется в виду исполнительная, вот Тимошенко инициировала этот процесс, а еще и в связи с тем, что как бы депутаты отказались поддерживать целый ряд изменений законопроектов, которые были призваны там навести порядок. Я думаю, что к этому обязательно вернутся. Обязательно придут, и сейчас об этом говорят многие, в частности и политическая сила Вадима Карасева к реформе судебной системы. Это наш самый основной бич. Более того, я вам скажу, что именно реформа судебной системы может стать точкой консолидации тех сил, которые, как сказать, из разноцветных окопов смотрят на жизнь. Потому что ни один бизнесмен в споре с другим своим конкурентом не может поставить точку в украинских судах, поскольку коммерческий плюрализм решений этих судов не дает такой возможности. Одну инстанцию выигрывает один, другую другой, третий. Адвокаты, ведущие Украины, это, собственно, люди, которые знают, кому и сколько занести, а не те, которые знают, в общем-то, законодательство. Объективно эту проблему, проблему коррупции, понимают все. И многие по отношению к разным ее пластам пришли к необходимости с ней бороться. Это действительно.
Возьмем уже, наверное, последний звонок. Олег из Москвы. Здрасте, Олег.
Добрый день. Вы знаете, я, в общем-то, в целом согласен с тем, что говорилось здесь в отношении политического будущего Украины, но лично для меня, как для простого человека, важным фактом этих выборов на Украине является то, что Ющенко поручил по рукам, как политический махинатор и американская содержанка.
Красивая вот такой вот, я бы сказал, и хлестка, и, кстати говоря, наверное, многие, кто баллотировался в украинский парламент, этот лозунг бы с удовольствием, бы, если была предвыборная кампания, еще раз
осмотрел. Знаете, вот именно, если бы была предвыборная кампания, потому что, на самом деле, еще даже депутаты не вошли в берега, и у них начинается, как сказать, только сейчас какие-то моменты прозрения. Что касается Ющенко, знаете, господин наш...
Олег его зовут.
Звонитель, да. Олег, что я хочу вам сказать, что и Западная Европа, и Соединенные Штаты были в ужасе от тех газовых соглашений, которые были заключены с вашей страной и с посредником, который ею создан, государством, я имею в виду не страной, прошу прощения, и которые категорически невыгодны для Украины, для цивилизованного рынка энергоносителей, для Европы и так далее. Вы себе не представляете, какое давление, причем основанное на логике аргументов, на геополитической логике аргументов, оказывалось на президента Украины для того, чтобы эти соглашения были разорваны. Это был принципиальный момент. И в Украине как провластные, так и политические силы выступали против этого. Но тем не менее, пообещав вашему президенту, Виктор Андреевич не пошел на разрыв этих соглашений. Вот. И поэтому я думаю, что одного этого факта только вам должно быть достаточно для того, чтобы перестать говорить о вашингтонской марионетке.
Тем более, что те, кто выступали с такими лозунгами на этой избирательной кампании, кампанию проиграли.
Да, оказались политическими маргиналами.
Оказались в маргинесе политически.
И тем более, что надо сказать еще и то, что политическая сила, поддерживающая президента, для силы, которая осуществляет власть, в общем, добилась не таких уж плохих результатов. Когда говорят, получил по рукам, то имеют в виду, что Ющенко не собрал все голоса Майдана. На Майдане Виктор Ющенко был не один. Вот были все политические...
Да.
Это тоже тот такой факт, который, о котором все забывают. И, кстати говоря, еще и очень важно, что...
Наш дом Россия получил еще меньше в свое время, кстати говоря, чем бы я провела аналогию.
Между прочим, это действительно очень четкий показатель того, что в России партия власти стала получать все только в эпоху Владимира Путина. Это особая эпоха. На Украине эта эпоха не началась, как мы видим по нашему сегодняшнему диалогу с Юлией Мостовой, заместителем главного редактора газеты «Зеркало недели», и с политологом Вадимом Карасевым, потому что если мы представим себе такой диалог о российской политической жизни, то мы вынуждены будем признать, что в России совсем другое время наступило. А пока другое время политическое на Украине. Мы еще обязательно вернемся к нему в следующих наших программах. Спасибо вам, уважаемые господа, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сразу после нашей программы в информационных выпусках «Радио Свобода» главные темы дня. Итоги парламентских выборов на Украине. Черный вторник во Франции. Страна готовится к новым протестам. И многие другие события. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».